и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня празднуем память очень почитаемого святого во всех поместных православных церквах преподобного Григория Паламы. Во время Великого Поста и в преддверии Великого Поста церковь всегда как бы предлагает из года в год одно и то же, но всегда постепенно предлагает осознать и открывает как бы тайну человеческого спасения. И хотя и воскресенье, и притчи одни и те же читаем, и воскресенье, которое мы празднуем Великим Постом, всегда имеет одну и ту же тематику, одну и ту же окраску. Но, тем не менее, мы как раз призваны каждый год входить вот в это осознание, в понимание того, что нам предлагает Церковь, все глубже и глубже. То же самое, как и слово Священного Писания. Оно уже дано, и 2000 лет оно одно и то же. И нам заповедно читать его постоянно, не потому что, ну как бы так положено просто, а именно в силу того, что каждое новое прочтение, оно должно быть уже более глубоким. И на это новое прочтение должно накладываться и мой уже новый опыт и духовной жизни, и опыт покаяния, опыт общения с Богом, а следовательно и опыт духовное общение уже с любым человеком, с которым меня сталкивает жизнь. И вот если подготовительные недели поста нам предлагали притчи, где мы должны были увидеть себя, ну, как бы во всех ипостасях. Мы должны были увидеть себя и в мотаре, и в фарисее. Мы должны были увидеть себя и в блудном сыне, и в старшем сыне, который фактически ничем не отличался от младшего. Мы должны были увидеть себя и в отце, и в этом, и в нем тоже себя можно увидеть. И мы действительно им являемся, если мы, скажем, решили кого-то просто терпеть и ждать. Это то, что является собой как раз жизнь Отца. Не заставляет, не терзает, не заявляет права на кого-то. А терпеливо, если пытаться любить, прощать, терпеть и ждать. Если у нас даже есть стремление к этому, да, мы можем себя увидеть в нем, в отце, в притче. Но прошлое воскресенье нам как бы явилось, сказало, что тот отец, о котором мы читаем в притче, он действительно не удалился, он стоял на пороге и ждал, и не просто даже ждал, но он послал сына своего единородного и знал, на что он посылает. Знал, как с ним, как к нему отнесутся. И сам Бог взял на себя человечество, и тело человеческое, и душу человеческую. И именно в силу того, что бесконечный, безначальный Бог, абсолютный Дух, он сам себя ограничил вот этим человеческим ограничением, человеческой душой и человеческим телом. И вследствие этого явился образ, явилась икона. Бог стал видим, и его стало можно изобразить. Можно, стало возможным изобразить его личность. И икона поэтому стала как раз свидетельством и ручательством его воплощения. И вот, приняв крестные муки, Господь освободил нас от безусловного давления первого падения, всех его последствий, проявлений нашей падшести, и дал нам возможность прийти самому главному, к смыслу нашей жизни, к цели нашей жизни, к уподоблению Богу, к единению с Ним. И вот то, что утверждал и за что буквально именно боролся, никак иначе невозможно было назвать преподобный Григорий Палама. Его жизнь как раз была положена на то, чтобы донести до человека, донести до церкви опыт, которым всегда вообще-то жила церковь. Просто она никогда так ярко, как вот преподобный Григорий Палама, не формулировала. Учение православное, учение о свете Божьем, свете Христовом, а православное учение о его божественных энергиях, которые сообщаются человеку и сообщаются именно после Боговоплощения, именно после него это стало возможным. В Ветхом Завете это было совершенно невозможно, именно поэтому мы так чтим пророков, зная, насколько им приходилось не просто сложнее, а бесконечно трудно следовать за Богом, основывая свою деятельность на человеческой воле. Да, на вере, на доверии, но это еще не благодатное время. Бог еще не воплотился. Человек не видел Бога, он не видел его лица. Он не мог его в себя вобрать. Мы не знаем, как им исполниться. Мы не знаем, каким образом общались пророки с Богом. Библия, Ветхий Завет не дает на это ответа. Мы только знаем, что они очень четко формулировали: «Так говорит Господь», и говорили дальше. Причем иногда даже от первого лица. Даже чаще всего от первого лица. Они действительно как бы являлись кристаллом Божьим, но они являлись его устами. Но все, что касается, то, что называется в православной церкви теосиса по-гречески или обожение, это было невозможно в Ветхом Завете. Это было, стало возможным только после Боговоплощения. И вот основой как бы утверждения преподобного Григория Палама явилось преображение Господне на горе Фавор. Но это уже было достаточно позднее Средневековье, где вообще с течением времени очень многое у нас теряется. Когда мы действительно и вообще в жизни так вот, в самом человеке, не безусловно. С одной стороны, мы приобретаем житейский опыт, а с другой стороны, мы теряем очень многое, что отличает детскую пору нашей жизни. Это и простодушие, не злобие, не лукавство. И вот то же самое было и в церкви. Потихонечку все приходит именно к умолению. Церковь, к сожалению, духовная, она не возрастает, она живет как раз всегда первой Иерусалимской общиной, первыми днями, первыми временами мученичества, потому что это наибольший взлет духовной церкви. С течением времени эти взлеты бывают, но так или иначе, не случайно, первые века – это всегда духовное творчество, все в становлении, и все рождается и укрепляется. А вот в дальнейшем это уже устав. Мы уже не можем это все делать по вдохновению. Мы можем делать только по уставу. Мы можем прочитать вот здесь вот, мы воздеваем руки вверх. Но разве священник, когда воздевает руки вверх, скажем, первого века, или тогда, когда я прочитал в уставе, что в это время я воздеваю около престола, разве это сравнишь? Вот в этом разница устава и действительно души, которая непосредственно находится в общении с Богом и живет эти вдохновения. Поэтому и формулировать мало чего нужно было. Было же это знание церкви, опыт церкви был внутренний, и все его и так понимали. А вот с течением времени, когда уже возникают какие-то течения, то, что мы называем ересью, то есть отпадение от полноты истины, когда возникают разные ложные какие-то направления в церкви, тогда приходилось церкви формулировать свои догматы, формулировать свою духовную жизнь. И вот то же самое произошло уже к средним векам, к поздним средним векам, когда вот Григорий Палама, он как раз полемизировал с... ведь тоже с монахами, тот же монах Варлаам, ну, так называемые рационалисты или гуманисты, которые утверждали, да, Бог непознаваем, и мы с этим согласны, Он совершенно непознаваем. И, но человек, он не может познать Бога, но зато ему, естественно, познавать все, что вне Бога, то есть то, что нас окружает. И какой мостик, должен же быть мостик между Богом и вот этим реальным миром, видимым, который, в котором мы живем. И тогда они говорят, единственный мостик этому символ, это ветхозаветный агнец там, это вот вообще Ветхий Завет, который является образными тенями Нового Завета. Но один из друзей преподобного Григория Паламы, он как раз возражал очень остроумно, говоря, что если бы, зачем нужен был бы Христос, если бы спасителем был ветхозаветный агнец. И если бы образы и тени Ветхого Завета доставляли нам блаженство, тогда бы не нужны были ни дела, ни истины. И по поводу Фаворского света, по поводу света преображения, который Господь явил трем своим ученикам, Петру, Иакову и Иоанну, монах Варлаам говорил, что это свет тварный, это тот самый символ, который как раз может соединить вот эту грешную природу человека, которую нужно просто умертвить, побороть, отбросить. И как раз как бы ухватясь за этот символ. Вот просто чтобы мы представили, как вот на самом деле вот мир таков. Но пока это только иллюзия, только символ, некий знак. Вот на этот знак равняюсь. Вот как все средневековье, как раз вот такое рационалистическое, оно никак не могло решить вот этой антиномии. Грешного естества, моей плоти, плотской души, плотской стороны моей души и моей плоти, которая служит вот этой стороне плотской души. И в то же время Бога, который совершенно неприступен, который совершенно закрыт от человека, потому что иной природы. Но Григорий Палама, он утверждал так, что свет, который излучает на Фаворской горе Иисус Христос, это изначальный нетварный свет славы Бога, славы Христа, славы Духа Святаго, луч божества и обнаружение Бога вовне. И после крестной жертвы Христовой совершенно очевидно стало, что это такое луч божества, что это за слава такая. Это реальная любовь Божия, которая в этом мире, в силу того, что каждый из нас, каждый из родящихся в этот мир, заражен грехом. Эта любовь безусловно всегда жертвенная. И безусловно всегда жертвенная до смерти. Потому что, коль скоро это совершенная любовь, значит, она разделяет жизнь абсолютно с любым человеком, который пришел в этот мир. Но в том-то и дело, что эта любовь не давящая, не воздающая за зло злом, не наказывающая за грехи страшными истязаниями. Да просто сказать, наказание за грех только смерть. Жало смерти есть грех. Если я говорю, что я грешен, это значит единственное наказание, которое заслуживаю, это смерть. В том-то и дело, что он отпустил и ждет. Мы друг друга можем истязать, мы друг друга можем мучить, мы друг другу можем друг друга ставить можем в такие ситуации, где просто становится невыносимо жить. Это не Господь делает подобные ситуации и насылает там какие-то болезни за грехи. Да куда ж еще мучить-то, когда мы и так мертвые душою? Если уже четко совершенно православная церковь изначально, она формулировала, что Адама отошел, когда Дух Святый, ясно стало, что душа для духовного мира умерла. И поэтому тело естественным образом, как следствие этого греха, да, первородного, тело тоже потихонечку, постепенно умирает с течением времени. Потому что душа мертва. Ей неоткуда черпать животворные соки жизни, ибо она отошла от источника жизни. Податели жизни безначального Бога-Творца. И поэтому наказывать как-то уже меня мертвого, это бессмысленно и совершенно нелепо. Когда Господь дает свои заповеди, которые мы не можем выполнить, Он дает их именно, предупреждая, что без меня, учтите, не можете делать ничего же. Без меня их не выполните. Без меня у вас ничего не получится. Эти заповеди могу выполнить я. Он их и выполнил, кстати сказать, полностью. Все, что Он говорил, Он первый как раз и выполнил. От начала до конца, Он альфа и омега. Если я Ему хочу быть подобен, то я прежде всего должен увидеть расстояние между им и мной, что меня с ним разделяет. И вот я никогда не увижу этого расстояния, пока этот луч Божества и его божественная любовь, как призыв, меня не коснется. И наш человеческий никогда не бывает... Никогда не бывает слова инициативы. Инициатива всегда принадлежит Богу. А наш может быть только ответ. И вот, когда нас коснется вот эта теплота Господня, Его луч, как говорит Григорий Палама, то начинает открываться то, что... Ну вот нас иногда этот луч может обжечь, а может иногда согреть. Но... Всегда, если действительно мы прислушаемся, обратим на него внимание, и мы сразу увидим и свою и порчу, и внутреннюю искорёженность своей души, свое, о том, что, то, что оно лукавое и гордое, и непослушное, замкнуто из себя, и свой эгоцентризм и эгоизм, но в то же время... Этот же луч, он может высветить и как раз благородные стороны нашей души, талант, который нам Господь дал. То есть то золото и серебро, которое, безусловно, душе причастно. Потому что наша душа – творение Божие, и она вдохновлена Богом именно Его дыханием. Она одухотворена им. И внунул Господь душу живую в человека. И именно поэтому наша душа, она обязательно причастна вечности. Но в том-то и дело, что мы можем выбрать и вечность жизни, и вечность смерти. Существование этой души останется. Только смерть-то не в том, что она существует или не существует. В конце концов, и камень просто лежит, он существует, но он не живет, он мертвый. Что касается души, она живет только тогда, жизнь. Это всегда совершенная, бесконечная и вечная любовь Божия. В ней человек никогда не найдет никакого-либо ограничения. Это познание, но познание нерациональное, как утверждали монах Варлаам и его сподвижники, а это познание, прежде всего, сердечное и блаженное, чистое сердцем, ибо они Бога узрят. И вот Григорий Палама как раз и утверждал, что вот этот свет, который излучает Бог, это Он Сам. Это тот нетварный свет. По сущности, по своей природе, Он не познавает. Но по тем самым энергиям, по тому самому свету, который Он излучает, и почему мы называем святыми иконы? Потому что они как раз излучают вот те самые энергии Божества, Его свет, свет Христов, который может просветить и душу человеческую, и тело, любое вещество может стать вестилищем благодати Божией. И в этом свете сам Бог, не нечто от Него исходное, а сам Бог непосредственно, это не символ, а Он сам. Именно поэтому у нас почитание в церкви и икон, и мощей. Почему то, что называют люди, которые вдалеке от церкви, неким пережитком язычества, да, мы можем почитать и одежды святого. Да ясно же почему. Потому что святой – это как раз человек, который стал вместилищем благодати Божией, вместилищем этого света. И все, к чему бы он ни прикасался, все, с кем бы он, кого бы он ни прикасался, этот свет, безусловно, касался и того человека, который к нему пришел. И то, что он непосредственно носит, все его весь его телесный состав. Отсюда почитание мощей, то есть усопших тел святых, отсюда почитание, не одежда почитается, а просто те ткани, которые он носил на себе, как телесные, так и одежды какие-то, они также проникнуты этим светом Божьим. И тот же принцип кладется и в таинство. Таинство крещения имеет вещество воду, мира, елей, да? И если первые люди входили в Иордан и крестились от Иоанна Крестителя, они называли свои грехи, они омывались этой водой. Но Христос, когда вошел в Иордан, Он эти воды осветил. Весь грех, который был омыт этими водами, вот людей, которые туда погружались, все эти грехи Он взял на Себя. Он очистил эту водную стихию. Именно поэтому, когда мы освящаем воду в крещальной купели, мы называем ее Иордан, восстановленной материей, которая может омыть и тело, и душу человеческую. И когда мы миропомазанием входим в церковь, мы получаем благодать Духа Святаго Божия, как раз то, что мы благословляем, там, крестик, это не то, что мы там вот защищаемся от кого-то, там, от стороны его там ангелов. Ну, это защита. Просто если я себя снимаю крестным знаменем, ясно, что духовное... Ангелы страны крестного знамени боятся, потому что они боятся креста. Но самое-то главное в другом. Любой христианин, который входит в церковь Христову, становится членом его церкви, он призван возделывать Эдем, как было сказано Адаму и его жене, Адаму и Еве. Еще тогда, во второй книге Бытия, в первые дни, когда еще человек не пал. Другими словами, твори этот мир, преображай его. Вот получив благодать Духа Святаго Божия, мы и призваны, когда мы молимся, когда мы что-то благословляем, мы освящаем, мы как раз вводим вот этот падший мир из состояния падшести снова в мир Божий, восстанавливая вокруг себя мир. Именно поэтому преподобный Серафим Саровский говорил, вот стяжи мир внутри себя, то есть стяжи благодать Духа Святаго Божия, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что этот свет, который ты вносишь в себе, он будет касаться любого, каждого. В ту меру, в какую мы носим его, пусть мы это делаем недостойно, очень часто срываемся, часто бываем гораздо хуже внешних неверующих людей, но тем не менее... в ту меру, в какую все-таки у нас есть что-то живое. Не количество молитв, не количество посещения служб. Все это, и молитвы, и службы, они направлены только на одно. Чтобы у меня возникли вот эти живые отношения с Богом, чтобы я ему сказал, мог сказать живое слово. Не просто вычитать, что положено, а живое слово. Как я могу говорить живое слово своему другу, своему близкому человеку. Но там значительно глубже. Потому что отношение с Богом глубже. Он потому что бесконечно глубок. И вот эта тайна церкви, которая не может понять внешний человек, хотя она открыта. Но это можно постигнуть только верой в том смысле, что доверчивостью к Богу. И именно об этом говорит Григорий Палама, что свет, который излучает божество, богато и без каких-либо ограничений, он безусловно стремится вселиться в человека. И ищет только поводы, как говорит Феофан Затворник, только ищет поводы Господь, где бы суметь помиловать человека. Он готов только миловать и миловать. И именно поэтому Григорий Палама говорит, человек должен стать прозрачным, как хрусталь. И именно тогда, когда душа, она совершенно прозрачна для Бога, когда я не оставляю никакого места тайного, где бы все-таки вот этого не оставь самому, вот чтобы... Здесь вот я твой, да, а вот здесь все-таки я не хочу от чего-то, а слишком мне сладко. Здесь пока вот я выношу тебя за скобки своей жизни, дай мне пожить своей волей. Вот пока у меня это есть, пока у меня много мест, да, у меня и может вместиться, у меня Христос, может только в ту меру, в какую моя душа для Него открыта. А вот святые — это как раз те люди, у которых своей воли действительно не то что не осталось, а просто их воля была точно так же согласна с Богом, как воля человеческая во Христе была согласна с Его волей Божества. И искомое как раз состояние человеческое просветиться этим светом так, чтобы душа человеческая, человечество и божество внутри конкретного человека, оно соединилось точно так же этим светом, как соединилось в Иисусе Христе, нераздельно и неслиянно. А для этого действительно нужен подвиг, о котором мы будем говорить уже на будущее воскресенье, когда мы будем праздновать память Иоанна Лествичника. Аминь.